В эфире «Радио Свобода», радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова.
Вот прям буквально в эти дни в Архангельске продолжаются посмертные слушания по делу активиста и правозащитника Сергея Мохнаткина, а в Санкт-Петербурге родственники бизнесмена Валерия Пшеничного добиваются посмертного слушания его уголовного дела. И, собственно, это и стало поводом для сегодняшнего разговора, потому что Наташа озадачилась вопросом, а как вообще можно судить человека, который уже скончался, и ничего возразить или ответить по существу предъявленных ему обвинений не может.
Да, это действительно звучит довольно странно и непонятно, потому что, по сути, это ведь нарушает одно из основных и фундаментальных прав человека в защите. Это право самостоятельно себя защищать, право на личную защиту. Но посмертные суды нам такого права не дают. И стало интересно понять, когда это стало возможно, зачем, почему и как такие суды работают.
Но забегая вперед, скажу, что посмертные суды в том виде, в котором они существуют сегодня, они как раз защищают другое право человека, право на доброе имя. Так что будем разбираться. А помогут нам в этом судья в отставке, кандидат юридических наук, заслуженный юрист России Сергей Пашин, адвокат Людмила Айвар
и Денис Пшеничный, который добивается посмертной реабилитации отца. Довольно вообще сложно представить, как могут проходить такие посмертные суды, потому что вот отсутствие подсудимого, это звучит довольно дико. И один из самых известных посмертных судебных процессов, так называемый трупный синод, такой яркий пример того, как проходили посмертные суды в древней древности. Дело было в 897 году в Риме. Это был посмертный суд над папой римским Формозом. В 896 году Формоза умер, и началась чехарда из новых пап. И один из таких пап, Стефан VI, решил затеять суд над Формозой и обвинил его в ложном папстве, в вероломстве и во всех смертных грехах, в общем. И решили проводить этот суд. Тело папы извлекли, нарядили в какое-то платье, посадили на трон. Ему даже предоставили адвоката. Также посадили туда священнослужителя, который должен был имитировать речь этого Формозы. В общем, такой спектакль устроили.
Это был спиритический сеанс, наверное.
Ну, не иначе. И в итоге его признали виновным, вот этот труп. Все его распоряжения и приказы были аннулированы, над телом надругались, сбросили в реку. И, в общем, вот такой вот суд случился. Но во время, что, наверное, символично, во время вот этого цирка в Риме произошло землетрясение, и храм, где проходил процесс, частично обрушился. И часть римлян восприняла это как такое знамение, что нечего глумиться над покойниками. Стали уже негодовать и поймали этого нового папу Стефана, который устроил этот суд. Его заточили в темницу, и он там погиб, а Формозу потом реабилитировали и похоронили со всеми почестями.
Удивительная история. Но я так понимаю, в древние времена вообще частенько практиковали посмертные суды. Я так понимаю, и Жанну д'Арк судили посмертно.
Жанна д'Арк история, конечно, не настолько безумная, потому что судили-то ее как раз вполне нормально. В 1431 году проходил над ней процесс во французском городе Руане. Ее обвиняли в ереси, этот процесс длился несколько месяцев, и в итоге ее сожгли на костре. И через 25 лет после гибели Жанны Карл VII приказал заново собрать документы, относящиеся к ее делу. Было проведено большое расследование, опрошено 115 свидетелей, в том числе и родственники Жанны, и друзья. И 7 июля 1456 года судьи зачитали вердикт, который гласил, что каждый пункт обвинения против Жанны опровергается показаниями свидетелей. То есть она была признана невиновной, сожжена по ошибке, и ее признали национальной героиней, а уже в 20 веке она была канонизирована даже.
То есть, конечно, жизнь ей это никак не вернула, но вернула доброе имя. Собственно, ради этого и задумывается большинство посмертных судов вот в современном, в нынешнем мире. Хотя тут нужно сказать справедливости ради, что не только дикие европейцы занимались вот такими вещами и судили кого-то посмертно, но даже и в России такое практиковалось. Вот, например, есть известное дело русского думного дворянина Ивана Елисеевича Циклера. Это происходит во времена царствования Петра I. Сначала вот этот думный дворянин участвовал в заговоре, организованном царевной Софией против Петра. Когда Циклер заметил, что заговор проваливается, он пришел сам к Петру I, повинился и сказал, что «Царь-батюшка, вот тебя хотят свергнуть, убить, как-то извести». И Петр его простил, отправил в так называемую почетную ссылку, и он себе жил благополучно. Но спустя некоторое время Циклер, не знаю, то ли ему вожа под хвост попала, он решил задумать сам уже заговор против Петра I. Сговорился с какими-то еще людьми о том, чтобы сжечь дом, в котором находится царь, и во время пожара царя самого и убить. Когда Петру об этом доложили, он немедленно явился на место собрания заговорщиков, лично всех арестовал, нарядил, как это называлось, над ними суд из бояр, окольничих и палатных людей. Этого Циклера в итоге четвертовали. Но когда рассматривалось его дело, в том числе вспомнили и Милославского, которого заранее еще за прошлый заговор уже успели казнить, его тело выкопали, положили под эшафот, на котором казнили Ивана Циклера, чтобы залить кровью одного тела другого и таким образом второй раз его наказать.
Довольно кровожадно.
Довольно кровожадно, да, учитывая, что потом, кстати, и голова этого Циклера, как и головы других заговорщиков, они были выставлены на всеобщее обозрение на колах, чтобы другим неповадно было. Конечно, сегодня посмертные суды происходят иначе. И вот что об этом рассказывает Сергей Пашин.
Суд над умершим – это примерно то же самое, как по аналогии, если что, заочное рассмотрение дела. Вот, скажем, господина Березовского судили заочно. Его не было в зале суда, но и умершего человека тоже нет в зале суда. Это означает, что его родственники, которые требовали процесса, могут защищать его права и интересы. Ну а если родственников нет, то на страже его прав и интересов стоит адвокат. В любом случае адвокат в этом процессе участвует.
А все это делается вот сейчас с целью добиться возвращения доброго имени человека, которого привлекли к уголовной ответственности, и либо не успели еще передать дело в суд, или он умер в то время, когда дело рассматривалось в суде. Ну, потому что для них это важно.
Поскольку у человека есть достоинство, есть честь, и необходимо сохранять добрую память о нем, то и сам человек, и его родственники, конечно, нуждаются в установлении его невиновности и реабилитации, даже если этот человек скончался. Если доброе имя человека восстановлено, даже посмертно, это служит оздоровлению климата в обществе. Поэтому Конституционный суд 14 июля 2011 года по делу Александрина Иващенко поддержал эту идею и потребовал, чтобы родственники получили доступ к правосудию. А доступ к правосудию гарантируется Конституцией. Родственники умершего могут требовать, чтобы дело в его отношении было рассмотрено судом.
Ну, вообще для меня удивительно, что это право родственников стало возможно использовать только в 2011 году. До этого, если человек умирал, дело должно было быть прекращено.
Собственно, это произошло после известного ДТП на Ленинском проспекте. Это было в феврале 2010 года, когда «Мерседес», принадлежащий компании «Лукойл», в котором ехал в тот момент вице-президент по вопросам безопасности компании «Лукойл», выскочил на встречную полосу и буквально в лоб выехал в «Ситроен», в котором сидели две женщины. Одна скончалась на месте, это Ольга Александрина, а другая скончалась чуть позже от полученных травм. И вот родственники Ольги Александриной как раз и добивались ее реабилитации, потому что, несмотря на множество свидетельских показаний, утверждалось, что это она была виновата, что это она нарушила правила, а что вовсе не «Мерседес», в котором ехал господин Барков, выскочил на встречную полосу, потому что куда-то очень сильно спешил.
Ну и что примечательно, дело происходило в Москве в 2010 году. Это не попало ни на одну из камер видеонаблюдения.
Точнее, никто никогда из простых смертных не увидел этих записей. И родственники начали бороться. Бороться, чтобы добиться оправдания честного имени Ольги Александриной. Кстати, сама компания «Лукойл» себя повела в тот момент очень по-хамски. Они такие комментарии просто раздавали прессе направо и налево, что даже была объявлена общественная кампания по бойкоту.
Если ты встал на пути моего «Мерседеса», при любом раскладе ты виновник дорожно-транспортного замеса. «Мерседес С-666, прочь с пути, плебей, под колеса не лезь. Жалкая чернь, трепещи на трассе Патриции. Мы опаздываем в ад, дорогу колесницы».
Так вот, пришлось даже идти в Конституционный суд Российской Федерации, потому что выяснилось, что как бы нет человека, нет дела. Ну, в общем, его прекратили. Александрина скончалась, так что ничего мы тут расследовать и выяснять не будем. И вот ее отец вместе с адвокатами пошли в Конституционный суд. И, в частности, интересы семьи Александриных представляла адвокат Людмила Айвар. И я попросила ее немножко рассказать о том, а для чего это понадобилось.
Мы добились в Конституционном суде права посмертного рассмотрения уголовных дел вплоть до вынесения приговора. И, к сожалению, по делу Ольги Александриной у нас не состоялось оправдательного приговора в силу определенных, мне кажется, всем известных причин. Но что касается других уголовных дел, то многие люди используют этот институт и добиваются завершения рассмотрения уголовного дела итоговым приговором. Если человека признают виновным, то уголовное дело прекращается по нереабилитирующим основаниям, то есть в связи со смертью. Если в процессе рассмотрения уголовного дела в суде будет установлено, что умерший не виновен, либо имеются какие-то основания прекращения уголовного дела, как, например, истечение срока давности привлечения к уголовной ответственности, либо декриминализация преступления, то в таком случае выносится оправдательный приговор, и уже семья лица, который привлечен к уголовной ответственности в отношении которого посмертно вынесен приговор, имеет право на всевозможные компенсации, извинения со стороны государства за незаконное уголовное преследование.
Ну вот, по злой иронии судьбы, это постановление Конституционного суда, хотя и не помогло семье Ольги Александриной добиться ее посмертной реабилитации, зато помогло следствию возобновить производство по уголовному делу против скончавшегося на тот момент уже Сергея Магнитского, это аудитор компании Hermitage Capital, и против Уильяма Браудера, который также был обвиняемым по этому делу.
Но Уильям Браудер жив.
Да, и несмотря на то, что родственники Сергея Магнитского, его мать и его жена были категорически против возобновления этого дела, потому что они были убеждены, что не будет суд беспристрастным и объективным, что никто не будет разбираться во всех обстоятельствах этого дела, и что им важно именно обвинительный приговор вынести, его все равно посмертно рассмотрели, и всех признали, кого надо, всех признали виновными. То есть вот такой поворот судьбы. Но, по словам Сергея Пашина, от такого исхода никто не застрахован, и это вовсе не означает, что сама идея вот посмертных судов неправильна, и более того, с правовой точки зрения есть все основания не в самом постановлении Конституционного суда, а в некоторых общих представлениях о равенстве прав обвинения и защиты, то есть все основания и обвинению требовать посмертного суда.
Помните старую песню? Он шел из Одессы, а вышел к Херсону. Когда процесс начинается, в том числе и процесс реабилитации, это не значит, что он обязательно приведет к установлению невиновности. Он может привести к другим последствиям. А вот по поводу уголовного преследования по инициативе правоохранительных органов человека, который скончался, с этим не все в порядке и не все понятно. Конституционный суд указывал на то, что он защищает права именно близких родственников умершего подозреваемого или обвиняемого, и самого этого человека, скончавшегося. Но существует и существовала всегда практика, что если подсудимый умирал в судебном разбирательстве, то дело доводилось до конца. И оно либо прекращалось за смертью, либо, например, за отсутствием состава преступления, то есть по реабилитирующему основанию. Надо отметить, что Конституционный суд обсуждает вопросы конституционности, а есть вопросы более низкого порядка или более общего порядка. Это вопросы правомерности с точки зрения действующего законодательства. Если сторона защиты, родственники умершего обвиняемого, наделены правом требовать передачи его дела в суд, то должны ли прокурор, следователь, то есть противная сторона, должна ли она быть лишена такого права? Я на этот вопрос не могу найти ответа против стороны обвинения. Равенство прав сторон предполагает такую возможность. В том случае, и Европейский суд об этом говорит, если будет проявлена реальная заинтересованность, не политическая заинтересованность, а заинтересованность в установлении каких-либо значимых правовых фактов.
Ну, вот тут бесконечно мы с тобой все время говорим реабилитация, и Людмила Айвар, и Сергей Пашин тоже говорили о реабилитации. Наверное, нужно пояснить, а что, собственно, они имеют в виду. И я попросила Людмилу Айвар рассказать, о чем речь.
Реабилитация значит признание человека невиновным в инкриминируемом деянии. То есть человек, который признается невиновным, имеет право на извинения со стороны государства в лице прокуратуры. Это первое. Второе – это все расходы, которые были понесены на юридическую помощь, на передачки, если человек какой-то период времени находился в тюрьме, на возмещение заработка, который он утратил в связи с привлечением к уголовной ответственности. Ну и в первую очередь, чего добиваются все семьи, это на восстановление доброго имени человека, поскольку это институт публичный, и в случае реабилитации человек имеет право опровержения всех сведений, которые были распространены, связанные с уголовным преследованием. Многие ведь добиваются в основном не материальных каких-то компенсаций, хотят добиться, а именно восстановления доброго, честного имени человека, который был привлечен к уголовной ответственности, который, к сожалению, по тем или иным причинам не дожил до своего оправдательного приговора.
Ну вот и восстановление доброго, честного имени правозащитника Сергея Мохнаткина после его смерти пытается сейчас добиться его жена Анна Кречетова. Именно по ее инициативе в Архангельске началось уже после смерти правозащитника уголовное дело. Его обвиняли в дезорганизации работы колонии, когда он там находился в 2016, по-моему, году. Его собирались судить по этому делу, и тогда его отпустили под подписку о невыезде. Но после этого Мохнаткин перенес несколько операций на позвоночнике из-за травмы, которую ему нанесли также в колонии. Ему сломали там позвоночник, и от осложнений после этой операции он скончался, но вот жена добилась того, чтобы суд продолжился. И ровно по тем же причинам доказать невиновность родственники бизнесмена Валерия Пшеничного инициировали и его посмертный процесс. Вот как это объясняет Денис Пшеничный, сын Валерия Пшеничного.
Если мы говорим о том, что мы хотим закрыть дело в связи со смертью, это означает, что мы признаем свою вину. Мы ее категорически не признаем, потому что мы считаем дело абсолютно политически как бы заказным и мотивированным. В данном случае делается все максимально возможно со стороны как бы спецслужб и вот МВД для того, чтобы очернить моего папу в том, что он мошенник и что он совершал мошеннические действия. Хотя на самом деле у меня отец просто оказался в такой ситуации, что его компания получила деньги на расчетный счет от Министерства обороны, и часть этих денег была похищена. И поскольку эти деньги нужно было как-то возвращать все равно рано или поздно Министерству обороны, ему просто не осталось никакого другого выхода, как написать заявление о хищении этих денег с расчетного счета компании. Мой отец пошел и написал заявление о краже, и потом, вот, собственно говоря, все это и началось. Вначале было возбуждено уголовное дело по словам моего отца, а потом дело забирает следователь Завражный, приостанавливает дело, которое было возбуждено по заявлению моего отца, и открывает новое уголовное дело уже против моего отца.
Ну, наверное, надо пояснить немножко про историю Валерия Пшеничного. Он работал в конструкторском бюро «Навидпро», которое работало с Министерством обороны и проектировало разные узлы для военных судов. И в 2010 году конструкторскому бюро Пшеничного заказали создать 3D-модель подводной лодки «Варшавянка». Контракт этот длился несколько лет, и в какой-то момент Пшеничный заметил, что деньги от Министерства обороны куда-то пропали. Он подозревал в этом своего коллегу Андрея Петрова, написал заявление в полицию, Петрова арестовали, он провел какое-то время в СИЗО, и потом, как предполагает сын, собственно, Валерия Пшеничного, Петров был вынужден как-то спасать себя и сотрудничать со следствием, и это все вылилось в то, что заявление уже было написано против Валерия Пшеничного, и уже обвинение в мошенничестве и в хищении этих денег предъявили ему, и в январе 2018 года Пшеничного арестовали, а спустя 3 недели нашли мертвым в следственном изоляторе кресты в Санкт-Петербурге. Родственники, конечно, добиваются расследования обстоятельств его смерти, потому что не верят в то, что это было самоубийство, они уверены, что это результат пыток. Вот что говорит Денис Пшеничный.
Абсолютно очевидно, что это было убийство. И самая большая проблема, что вот на бумаге написано обратное. Чтобы вот эту вот ситуацию перевернуть, я, если честно, я не знаю, что делать. Следственные органы упорно считают, что все вот эти вот экспертизы, которые были сделаны, вот где-то вот какие-то косвенные или прямые улики, показывающие на то, что это вот были пытки, была смерть именно от пыток, они могут бы носить ошибочный характер. Вызывали абсолютно всех экспертов, которые делали первоначально экспертизы, и их спрашивали по одному, вот смотрите, вот у вас вот здесь, вот, допустим, обнаружены там сперматозоиды. Почему они появились? Ферзь отвечает, они появились, потому что мы взяли мазок, отправили в аппарат, который производит анализ, и получили там эти образцы. Ну ладно, хорошо. А у вас аппарат ошибается? Он говорит, нет, аппарат у нас не ошибается. Он говорит, а теоретически он может ошибиться? Он говорит, ну теоретически он может ошибиться. Ну все, тогда вот как бы мы запишем, что он мог ошибиться. И, по сути, все допросы экспертов сходят к тому, что они пытаются все первоначальные экспертизы, где явно указано то, что это были какие-то вот следы пыток, они сводят к тому, что это была ошибка, это было неважно.
И стоит пояснить, что Денис Пшеничный сейчас находится не в России. Он был вынужден уехать из-за того, что ему также предъявили обвинения по этому же делу о хищениях денег у Минобороны, и его дело выделено в отдельное производство.
Раз уж речь тут зашла о пытках, я тоже не могла удержаться, чтобы не задать этот вопрос Сергею Пашину. Я говорю, ну хорошо, вот человека судят посмертно, но его же нет. Он не может сказать, что показания, которые он давал на предварительном следствии, он давал под пытками, как сейчас часто заявляют люди в суде уже, правда, мало когда их слушают, и дело сети тому пример. Но тем не менее, как же быть с этим? И вот, что сказал Сергей Пашин.
Конечно, мы проверяем и то, были ли применены пытки. В частности, заявлялись ли в ходе предварительного следствия версии о применении пыток. Пытки у нас применяются в основном в первые дни, точнее, в первые 24 часа после задержания. Бывают, конечно, разные ситуации. Приход в следственные изоляторы оперов, которые угрожают человеку. Но я всегда придерживался такого взгляда, что если есть признание, то я должен установить виновность человека независимо от признания. Я должен убедиться, что есть совершенно объективные доказательства, которые его изобличают. Такая логика практиковалась в царской России, такая логика долгое время практиковалась в Великобритании. И это правильная логика. Пытали обвиняемого или не пытали, признался он или не признался, есть доказательства объективные или их нет. Но учитывается, конечно, и демарши защиты. Проверялись ходатайства о том, что доказательства недопустимы из-за примененных пыток. Все это тоже, конечно, учитывается в совокупности доказательств, когда выносится решение.
Да, и все это, опять же, упирается в презумпцию невиновности и профессиональности, добросовестность судьи, который будет выносить приговор в конечном счете по этому делу. В самом начале мы рассказывали, как это выглядело раньше, да, когда людей выкапывали, обрежали, сажали, судили, устраивали спиритические сеансы. И интересно, а как это происходит сейчас? Ну, несмотря на то, что Сергей Пашин привел вот аналогию, ну, примерно так же, как заочные слушания проходят, все равно хотелось подробностей, и я их добилась.
Мне доводилось судить таких людей, скончавшихся. Процесс шел обычным порядком. Участвовал прокурор, который, разумеется, не обвинял, но рассказывал о том, в чем этот человек обвинялся и какие доказательства виновности имеются. Эти доказательства исследовались судом. Это было, в частности, я помню, дело об убийстве. Мы пригласили правоприемника пострадавшего, потому что пострадавший был убит. Мы пригласили свидетелей этого преступления. Я вскрыл коробку с вещественными доказательствами. Там была окровавленная рубаха пострадавшего и нож, которым был нанесен удар. Мы предоставили слово государственному обвинителю, мы предоставили слово защитнику. Но последнего слова подсудимому предоставить было, понятное дело, невозможно, и суд ушел на совещание. Мы решали то ли прекратить дело за непричастностью подсудимого, как требовал адвокат, но мы прекратили дело за смертью, то есть по нереабилитирующему основанию. Таким образом, все основные правила судебного разбирательства – состязательность, равенство прав сторон, гласность, устность, непосредственность, исследование доказательств – все это мы соблюли.
В общем, ничего такого уж особенно экзотического в настоящее время, когда рассматривают дела посмертно, не происходит. Людям это действительно важно, родственникам часто это бывает просто жизненно необходимо.
При этом все равно вот из того, что я почитала, пока готовилась к нашему подкасту, мне не попалось ни одного случая в России, где родственники добивались бы реабилитации и оправдательного приговора.
Но еще не вечер. Правосудие не всегда бывает скорым. Но для людей, которые борются за то, чтобы отстоять честное имя, ведь по большому счету это, конечно, тоже важно, но не так важно, как скоро это произойдет. Немедленно или через год, или, может быть, через 10, или через 25 лет, как в случае с Жанной д'Арк. Для них важно, чтобы это в принципе произошло. И было бы совсем замечательно, если бы большинство судей российских, которые такие дела рассматривают, и рассуждали бы, как Сергей Пашин, что нужно все очень тщательно проверять и исходить из презумпции невиновности. В эфире «Радио Свобода» прозвучала радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Чемпаладова.